Хазин и Пучков.
Здрасте. В эфире Михаил Хазин и Дмитрий Юрьевич. А Дмитрий, я вас не вижу.
А я тут, между
прочим. А я вас не вижу, да, это грустно. Поскольку я...
Я вам махал.
А я вас не вижу. Меня тут не так, показывают. Да что вы мне-то показываете? Вы мне Дмитрий Юрьевич покажите. Вот, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам есть предложение по теме. Я вот смотрю за тем, что происходит в мире, а я понимаю, что мы вот чего-то не понимаем. Я вот смотрю, да, как Дональд Фредович качает рынок. А вот теперь вот, здрасте. А как здрасте. Дональд Фредович качает рынок? Значит, утром вверх, вечером вниз. Или утром вниз, вечером вверх. И ведь кто-то же на этом зарабатывает. Я смотрю на то, как, соответственно, так называемые IPO компании SpaceX. Я даже ради интереса прочитал аналитические справочки. Одну из них я на нее выложил ссылку у себя в Телеграм-канале про доходы вышеупомянутой SpaceX. Я долго пытался насчитать там, сколько там уже, 3 триллиона, да? Вот, насчитал...
Что-то страшное.
Насчитал, да. 200 миллиардов с большим натягом, а больше никак не получается. И я думаю, может, мы что-то не понимаем в жизни?
Дональд Фредович, у меня вот такое чувство. Он как советский вор в законе. Советский вор в законе – это такое... Третейский судья, в первую очередь, он разруливает всякие конфликты. Но при этом он обязан постоянно ходить и воровать в автобусах из карманов у граждан. Вот нельзя не воровать. Или как еврейский паренек, если бы ты был царем, то как? Я бы еще немножко шил. Вот и Дональд Фредович просто не может удержаться от каких-то биржевых махинаций, спекуляций, братве денег подкинуть, себе заработать, какой-то вообще странный как-то. Настолько это дико, с моей точки зрения, выглядит.
Я
не причастный, да, а внутри-то всем еще сильнее видно.
Я тут услышал такое, ну, не политкорректное выражение одного... Ну, уже не молодого, но опытного человека, который, как бы на просьбу дать характеристику Дональду Фредовичу, произнес «мелкий барыга».
Вот. Не может удержаться, да.
Не может удержаться. Но я, понимаете, Дмитриевич, я же как бы вот, я же советский человек. Я же учился в советской школе. Я делал политинформации на уроках.
Аналогично. Да.
Да, я как бы привык считать, что политику делают серьезные люди. И бизнес делают серьезные люди. Но когда я смотрю вот на эти вот современный бузинес, извините за неприличное слово, то у меня как бы глаза лезут на лоб. Ну, что это такое? То есть это такой, вы уж меня извините, конечно, может, я что-то не понимаю, какой это такой, знаете, гей-парад.
Измельчал народишко, измельчал. И плюс открывшиеся всякие странные возможности и перспективы, они их морально разлагают. Вот и он так, ну какой-то натурально мелкий барыга. Туда побежал, сюда побежал, здесь крутанул, там крутанул. Ну что это такое? Где калибр личности, где масштаб? Ничего нет.
Ну вот это вот как раз меня и смущает, потому что... Ну, в чем здесь возможности, да? А деньги, вот там имеется какое-то количество денег в мире. Ведь фактически что произошло? Образовался некий центр, неважно, как он называется, там, SpaceX или еще как-то, куда перетекли все свободные деньги. Ну, по большому счету.
Да.
Вы же понимаете, что такое 3 триллиона? Это значит, что если сейчас Маск начнет продавать свои акции, то, соответственно, все свободные деньги будут у него. Кто-то скажет, он не может продавать свои акции, потому что в этом случае упадет цена. Золотые слова, а кредиты брать под залог этих акций он может? Вот, И что, и опять все свободные деньги у него? Вы же понимаете, что Маск – это не человек. Маск – это некоторая, ну, как бы, функция. Видимая, да, видимая часть некоторой группы лиц. Ну, хотя бы потому, что все то, что он делает, это патенты НАСА, это как бы разрешение НАСА и все остальное.
И специалисты
НАСА. НАСА. Ну, а также российские специалисты, украденные у нас. Для чего, соответственно, у нас и гробит Роскосмос, ну, собственно, что мы видим за последний этап.
Чтобы все туда убежали.
Чтобы все туда убежали, да. Туда убежали. Знаете, как мне объясняли, вы помните, у нас полетел Буран, а Буран выводила на орбиту тяжелая ракета. Знаете, как она сейчас называется, вот эта тяжелая ракета? Она называется «Ариан». По-моему, 6. Ну, вот та тяжелая ракета, которую выпускает Европейское космическое агентство, это и есть наша ракета. Потому что они ее сперли целиком. Со всеми патентами, ноу-хау и всем остальным.
Я бы сказал, наверное, они денег дали тем, кто остался без работы, без будущего, вообще без ничего. И они продали. Туда.
Ну, тут...
И сами уехали туда работать.
Одних людей мало. Нужна еще документация, которая зачастую носила секретный характер, ну и все остальное. Ну вот, как бы меня, как человека, который относился к большой политике, и к большому бизнесу, как к чему-то серьезному, но мы же все читали книжки. Да, даже в 19 веке, даже в начале 20 века, когда вы читали там, знаете, там, Драйзера, да, финансист, титан-стоик, или Лесли Уоллер, банкир, или еще, да, конечно, или там Джека Лондона, да, время не ждет. Они, конечно, все как бы жулики, бандюганы, еще чего-то, но это все масштаб личности. Да, они, тем не менее, были личностями. А то, что мы видим сегодня, ну, вот это вот. И вот меня это страшно расстраивает по очень простой причине, потому что это же означает, что и, так сказать, их действия, которые они принимают реальные, ну, как бы по имеющимся данным, они тоже мелкие. Ну, вот я привожу пример. Два примера. Потому что они дико похожи. Пример первый. Экономика Соединенных Штатов Америки. Промышленная инфляция. 3,5% в начале года. 6,8% в марте. 9,5% в апреле. 13,1% в мае. Это... Знаете, старый анекдот, да? Кроссворд. Слово из 6 букв. Полный конец всех надежд. Да? Знаете, какое это слово? Да? Это слово фиаско. Да, вот это вот то самое слово.
А не то, что вы подумали.
Вот то, о чем вы подумали, да? Это вот то, что инфляция 13 с лишним процент. В этой ситуации Трамп кричит, ставку надо вниз... А, значит, руководство ФРС говорит, нет, ставку надо вверх, потому что инфляция 13%. И никто не в состоянии сформулировать простую мысль, что надо радикально менять экономическую политику. В нашей стране, я прошу прощения, президент Российской Федерации и большое количество общественности, под общественностью я подразумеваю и руководство правительства, и олигархов, и банкиров, говорят, надо ставку снижать. МВФ говорит, ну это не то чтобы инсайдерская информация, но в общем известная. Да, она не то чтобы публичная, но в общем известная. Ставку надо повышать. Глава Центробанка... вместо того, чтобы говорить о том, что надо менять политику, просто исчезает. Нету ее. Да, уже там сколько? 2 недели или 3. Нету. Вот. А так, вообще, внимание, полностью симметричная ситуация. И понятно, и понятно почему. Потому что у нас та же самая политика что-то. То есть финансовая политика разная, кредитно-денежная, но суть одна и та же. То есть полный отказ от принятия решений. И это тоже следствие. Да? То есть вот это вот мелкое, значит, барыжничество в бизнесе, оно ведет к такой же ситуации в политике. Ну, про... Извините меня, политическую элиту Европы западной мы даже говорить не будем, потому что то, что они несут, и то, что они делают, это за гранью добра и зла. Они ведь, простите, с нами воевать собрались.
Угу.
Я не очень понимаю, как они это будут делать, но они все. Вот. И вот это меня страшно расстраивает. Я вот размышляю на тему о том, можно ли их каким-то образом урезонить. Вот, кстати, Путин пытается урезонить руководство нашего там, Центробанка и финансовых властей. Пока я не вижу, чтобы это получалось.
Мне кажется, словами невозможно. Вообще никто ничего слушать не будет. С их точки зрения, вот когда боевые действия начались, с их точки зрения, даже когда Крым вернулся, это массовая, то есть единая, наверное, точка зрения в западных СМИ, ну, англоязычных, естественно, я другие не считал, что ваш президент, он психически нездоров, он абсолютно неадекватен, он совершает какие-то действия, идущие вразрез вообще против всего. Ну, вот тогда было интересно. Ну, во-первых, у нас его психическое здоровье никаких вопросов не вызывает, с одной стороны. А с другой стороны, пацаны, а чё ж вас так бесит-то? Что он такое делает, что вас вот так бесит? Наверное, что-то полезное для Российской Федерации. Вот так лично мне это виделось. И, ну, тогда оно так и было, да. А дальше внезапно оказывается, что это вы неадекватны. Это вы неадекватны. И пытаетесь вот все под себя подмять, подровнять, а паровоз ваш, по-моему, уже с моста в пропасть летит. Я вот тоже никак не могу, я не экономист, но мне непонятно, а как они собрались воевать? Вот как?
Ну, у них...
Как это физически происходит, да. Надо же что-то строить, надо что-то выпускать в каких-то серьезных количествах для войны. На какие шиши, кто это будет делать, кто за все за это заплатит, вообще ничего понять невозможно. А они вот с упрямством, я не знаю, умалишённого, вот давай, это как его, я вот с детства прочитал такую умную мысль, что вот кто такой дурак? Это тот, кто вот что-то делает, чтобы добиться результата, а результата нет. И он все время делает одно и то же, одно, только лучше, точнее, ловчее еще, но он делает одно и то же, в то время как надо перестать делать вот это, а сделать по-другому надо. А они почему-то этого не понимают. Или это умышленно, я теряюсь в догадках.
Ну, я могу, у меня имеется одна гипотеза, но она такая, как бы для нас немножко обидная. Дело в том, что они все прекрасно знают, что они врут. Угу. Но логика у них такая. У них есть как бы вот их элиты, угу, которые между собой и играют по неким правилам. При этом всем остальным они спускают другие правила. И отказ от исполнения этих других правил, это есть некое преступление. То есть то, что
у, сумасшествие,
то, что у Оруэлла называлось двоемыслие. При этом они как бы внизу могут, ну вот политические элиты, это не те, кто принимают решения. Политические элиты, это те, кто эти решения реализовывают. При этом они прекрасно знают, что наверху другие правила. То есть они понимают, что они дурят всех, там, ну и как бы играют в какую-то, они клоуны. Да, то есть они про себя знают, uh-huh, что uh-huh, они клоуны. Но в их понимании те, кто отказывается играть в это, вот в эту клоунскую игру, те сумасшедшие, потому что, ну, там же небожители. Они приняли решение. Говорят, вы чего? Вы кто такие? Чтобы нашим небожителям...
Чтобы оспаривать.
Да, чтобы оспаривать. И по этой причине они нас так и не любят, потому что мы разрушаем вот эту вот иллюзию, в которой они живут. При этом эта иллюзия, вот я приводил цифры для Соединенных Штатов Америки, она уже, она показывает, она уже не жилец. Вот Дональд Фредович, наш любимый, он же не просто...
Любимец,
да. Он же не просто так раскачивает лодку. Он по копеечке, да, ну, как бы, не по такой копеечке, а по такой копеечке, но все-таки по копеечке. Он в семейную, как бы, себе в норку тянет,
в котомочку.
Да-да-да. То есть он, как бы, понятно, что он делает. Понятно, почему он так себя ведет. Может быть, он... Ведь я обращаю ваше внимание. Он же, когда пришел к власти в 2016 году, он же реально хотел помочь Соединенным Штатам Америки. Я знаю людей там. Мне прямой вопрос задавали. Его сторонники, которые чуть было не сели, когда они пришли, значит, вот в Вашингтон, да, в 2020 году, в январе. Они мне говорят, почему же он был такой плохой, такой хороший сейчас и стал такой плохой сегодня. Я им говорю, ребят, по банальной причине. Потому что он шел под программу, не будем спорить, была ли это его программа, или он к ней присоединился, неважно, вот как бы он с ней сросся. И вдруг он неожиданно понял, что эта программа нереализуема. Все. И новый не будет.
Ну, хоть бабла срубить.
Хоть бабла срубить, совершенно верно, да. И поэтому он стал, в нем проснулось это его нутряное, да, вот копеечка сюда, копеечка сюда, ну и вот, вот, вот. Я, кстати, сильно подозреваю, что вся история с договоренностью с Ираном рушится по банальной причине, потому что как бы Израилю сильно не понравилось, что Трамп договорился с Ираном на условиях, которые Израиль не устраивает, но устраивает лично Трамп. И по этой причине Израиль начал это дело подрывать. Хотя зря он это делает, ну, потому что Соединенные Штаты Америки все-таки могут обидеться. Да? Но вот, вся эта история очень... показать.
Мне все время, глядя на все это, у меня перед глазами стоит фрагмент из документального фильма «Свадьба в Малиновке», где персонаж Папандопула говорит: «По-моему, мы накануне грандиозного шухера». Вот как-то тучи все сгущаются, сгущаются. Скоро ведь жахнет.
Знаете,
конец осени, лето, осень, когда?
Дмитрий Юрьевич, вообще этот фильм очень показателен, потому что он очень хорошо демонстрирует вот эту вот элиту. Да? Вроде бы как бы серьезные люди захватили усадьбу, захватили деревню, у них оружие, да? Паханы приехали, да? И у них у всех одна единственная мысль – как бы грабануть и свинтить.
Да, 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 именно так.
При этом...
Я же говорю, кино документальное.
Документальное? Да. Вот. Ну, это же просто... Ну, вот стыдно же, да? Ну, просто стыдно. Я вот...
А других нет, да.
А других политиков у меня для вас не только жалко же, да? До чего докатилась деградация? Ну, вспомните, да, вот историю. Миттеран... Ширак, а дальше вы уже даже там уже и не помните, кто там, был этот самый Шаркози, потом был этот самый, у которого, который все по бабам бегал и детей строгал, как его звали-то, Оланд?
Оланд,
да, да. Да. Вот, да. И больше я не помню, чем он отметился, вот.
Ну, минскими договоренностями.
Ну, а нынешние так вообще просто не в сказке сказать.
Да ни о чем. Падение качества элит просто какое-то это. Ну, мне все время дальше в прошлое. Товарищ Сталин, гражданин Рузвельт, гражданин Черчилль. Личности, фигуры титанического масштаба. А кто такой Оланд? Ну, что это такое? Ну, и кто такой Дональд Трамп? Что он, вот что он до конца довел из того, что затеял?
А вот смотрите.
Ответ – ничего.
Про Рузвельта, да? Когда Рузвельт пришел к власти в 1933 году, бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен активу любой из самых, из 10 самых богатых семей Америки.
Семей.
Активов, да? То есть вот взять семью там Астеров, семью Вандербильтов, семью Рокфеллеров, вот их совокупный капитал примерно был равен годовому бюджету Соединенных Штатов Америки.
Когда Рузвельт, богатые были люди.
Да. Когда Рузвельт умер, ну или был убит в апреле 1945 года, то есть через 12 лет, бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен совокупному объему активов 10 самых богатых семей Америки. То есть Рузвельт,
вот это руководитель,
за 12 лет увеличил мощь Соединенных Штатов Америки в 10 раз. Ну, вот так, если... Вот,
да,
неважно,
да,
какой был доллар, да, вот как бы... Вот. А Трамп, ну, не 12, 10 лет, да, от появления Трампа. Да, там были 4 года Байдена, но... Мы-то будем сейчас говорить про Америку как про государство. В этом смысле Трамп от Байдена мало чем отличается, в том смысле, что ни тот, ни другой ничего не сделали.
Ничего, абсолютно. Как раз наоборот, по-моему, они какие-то взаимоисключающие телодвижения производят и изо всех сил друг другу гадят. Даже в таком параметре, как эта ядерная сделка с Ираном. Кто-то... Мы же помним, как Обама заключил пятисторонний договор, чего, как. А Трамп, в моем понимании, вот я этого Обаму так ненавижу, что даже кушать не могу. Поэтому я сломаю все, что он делал, и буду бомбить Иран. Где успех-то? Зачем ты это поломал? Если это нормально, ну, относительно того, что сейчас, оно же нормально работало. Зачем ты это поломал? Потому что Обаму ненавижу. Вот единственный ответ. Зачем? Чего? Какие последствия? Где результаты того, что ты делаешь? А, нет, ничего, не получилось. Ну и что?
Кто-то скажет, экономический кризис. Мне извините, первые 8 лет Рузвельта – это Великая депрессия. Уж тогда кризис был почище, чем сейчас. Нет, он еще будет еще более чище, но пока-то этого нет. И, кстати, еще одна маленькая вещь, об этом как-то все особо не говорят, но тем не менее, Иран – это средняя страна. Ну вот, так сказать, по масштабу.
90 миллионов человек.
90 миллионов человек, территория, да, это, нефть есть. Ну, то есть, вот такая средняя страна, так сказать, крепкий середнячок. А вы понимаете, что эта война полностью разрушила миф о непобедимости военных Соединенных Штатов Америки? Вот вообще.
Вообще, фактически, этот самый Иран говорит, да мне плевать, что ты там делаешь, кого ты подогнал, а я буду делать то, что хочу. И делает, и Соединенные Штаты не могут сделать ничего. И крики про договоренности, так это не договоренности, вы какой-то меморандум собрались подписывать, а меморандум никого ни к чему не обязывает, если я правильно понимаю. Как? Это ж вы не ударили по рукам, а обозначили намерение, что было бы неплохо сделать вот так. Ну, с этим все согласны. А что получится, большой вопрос.
А продолжим?
Надо прерваться, Михаил Леонидович, да. Да, перерыв.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, микрофон у Дарья Гущина. Штурмовики Южной группировки Вооруженных сил России освободили за сутки 120 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике и продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ. Ликвидировано до 100 боевиков. Группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами и зачистила 31 здание в Красном Лимане. Уничтожены более 30 боевиков. Группировка «Центр» освободила Новый Донбасс. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны. Всего за сутки в зоне действий Южной, Запада, Центра и других российских группировок ВСУ потеряли порядка 1330 военнослужащих. Командир десантно-штурмовой роты из Дагестана Иса Абдулхалимов, который с первых дней участвовал в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Свой последний бой российский офицер принял в июне 2025 года. Как рассказал Щукин, в селе Алексеевка Сумской области дагестанец руководил штурмовыми группами. Когда противник открыл массированный артиллерийский огонь по пункту управления, офицер не покинул позицию. В результате обстрела он получил смертельное осколочное ранение в область сердца. Иса Абдулхалимов стал 29-м выходцем из Дагестана, который стал героем России с начала специальной военной операции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности республики указал на необходимость дальнейшего развития стратегического взаимодействия с Россией в космической сфере. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Во вторник Токаев провел заседание Совета безопасности Казахстана, на котором обсуждалось текущее состояние космической отрасли, реализуемые проекты и перспективы ее развития. На заседании также говорили о развитии спутниковой связи, поддержке научных исследований, включая астрофизику. Отдельное внимание уделили казахстанско-российскому проекту «Байтерек». Учительница президента России Владимира Путина по немецкому языку Вера Гуревич оценила его знание немецкого на 5. Во время интервью телеканалу «Арти» она посмотрела отрывки выступлений президента России на немецком языке. Педагог не услышал в речи Путина какого-то конкретного диалекта, назвала его произношение обычным, весьма повседневным языком для общего общения с любым немцем. Гуревич призналась, что они с Путиным разговаривают не на немецком, а на русском. И во время этих бесед общаются, цитата, «по-свойски». Вспоминают родителей президента и общих знакомых. Конец цитаты. По завершении интервью учительница президента получила в подарок от главного редактора международной медиагруппы «России сегодня» и телеканала «Арти» Маргариты Симоньян ее книгу «В начале было слово, в конце будет цифра». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
И вот, Дмитрий Юрьевич, возвращаясь к разным меморандумам, я вот думаю, а ведь беда состоит в том, что очень скоро и Евросоюз, и, может быть, даже Соединенные Штаты Америки из государств с сильным, управляющим центром тоже будут превращаться в такой набор меморандумов. Нет у вас такого ощущения?
Все, все к тому и идет. С такими элитариями, ну, не знаю, куда вы свои страны тащите. Вот упомянули гражданина Рузвельта, наверное, у него была некая цель, которую он перед собой поставил. К этой цели вели какие-то определенные шаги, которые распланированы и последовательно выполняются, вносятся коррективы, и железной поступью ведет страну к этой цели. А эти куда ведут? Меня при слове «демократия» уже давно трясти начинает. При чем тут это, ёлы-па? Вот при чем тут это? Если речь все время про экономику, промышленность, благосостояние, при чем тут это? Ну, совершенно спокойно все работает, ну, по-моему, в любой социальной системе, если правильно налаживать механизмы. Для того, чтобы машина ехала быстрее, ее не надо перекрашивать. Надо перебрать двигатель, трансмиссию, поставить что-то другое, улучшить электронное зажигание, я не знаю. Но про покраску машины это мы потом поговорим. А тут все наоборот.
Анекдот есть.
Давайте старый. Перламутром, да.
Приезжает машина, да, доковыливает до техцентра, угу. И оттуда выходит такой эффективный минагер. В модном костюме, в дорогих туфлях, с портфелем из крокодила Луи Виттон. Ну и там со всем остальным. А там стоит такой мастер, ну, такой в комбинезоне такой. И он говорит, мне нужно, я спешу, мне нужно за 10 минут, мне что-то с машиной срочно. За 10 минут не поедет. Говорит ему механик, что вы меня тут учите? Я, там, моя зарплата, я получаю 450 тысяч в месяц долларов, не считая бонусов. Я работаю там, в самом крупном банке, я там туда-сюда, тыр-пыр. И ты меня, вот ты будешь меня учить 10 минут. Он говорит, а вы посмотрите на вашу машинку, у нее... колесо отвалилось. Понимаете? А бывает еще веселее, да? Когда отвалилось не колесо, а все четыре колеса. Ну, хорошо, три. Помните, да. У Маршакада мамзель фрикасе на одном колесе. Вот, и я, ну, как бы, все.
Художественный фильм «Большие гонки». Макс... Как там? У номер профессора, у номера пятого отвалится мотор. Ха-ха-ха! Макс, номер пятый – это мы. Хорошее было кино.
Да. Я, кстати, прошу прощения, я вспоминаю замечательную историю, которую мне рассказывали в 80-х годов про некую московскую барышню, которая такая была модная барышня в современном стиле, у нее была машина «Жигули». А так. У машины «Жигули» мотор крепится на трех болтах. Одного болта у нее не было изначально. Один болт у нее развинтился. И вот в некоторый момент она подъехала к своему дому, резко, как в своем таком стиле, таком, нажала на тормоз спортивном, раздался странный звук. Она удивилась, и пропал звук мотора. Она удивилась, но ее научили, да, что как надо выйти и открыть капот. Она открыла капот, и с неким интересом обнаружила, что двигателя там нет. Это быль, да, это не... А вот это то, с чем сегодня мы все столкнулись. И мы тоже, потому что мы живем в этом мире. И вот у них сломался, он просто выпал, да? И что теперь делать? Не, напечатать денег можно. Все деньги пойдут в SpaceX. А вот так, чтобы там макарошки, да, проблема. Я, кстати, хочу сказать, что будет с большой вероятностью в нашем любимом Евросоюзе, где вот эти вот все.
Так-так.
С большой вероятностью на славном африканском континенте осенью начнется голод.
И африканском.
Африканском, да. И десятки миллионов человек побегут в Европу. И вот что они с этими людьми будут делать? Нет, их можно, конечно, топить в Средиземном море, но это тоже сложно. Вообще, одно из самых страшных зрелищ, которые я видел в жизни, знаете, вот когда вот реально мороз по коже, это встреча Аятоллы Хомейни Тегеране в 79-м году. Я еще учился в школе.
Угу.
Там 3 миллиона человек на улицах Тегерана. Эту толпу можно, ну, только атомной бомбой уничтожить, да, ну, вот просто невозможно, да. Вот вы себе представляете, да, когда будет не 3 миллиона человек бежать по улицам Европы, а 10 миллионов. И вот что они с этим будут делать? Я не знаю, что. У меня просто вот мысли даже...
Для меня это все время загадка. То есть миграционная политика Соединенных Штатов вот на протяжении лет, так сказать, все, наверное, видели статую свободы, да, которую гражданин Эйфель, как его правильно, слепил для Соединенных Штатов, которая, как там, I raise my lamp, не помню. Короче, я поднимаю свой факел у золотой двери. Приму твоих нищих, сирых, убогих, да, всех приму, приходите. Я всех приму. Ну, сначала было так, нужны были люди.
А потом они... А да. Кто это, тетка, вы знаете? Об этом как-то мало кто думает. Это же греческая богиня. У нее есть имя. Геката. Это богиня ночной тьмы и колдовства. Так что приходите сюда, деточки.
Да, 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 вот фонарь-то я поднимаю. Но вернемся. Сначала, да, брали просто всех. Потом, когда строили железные дороги, вот тогда привезли китайцев из Китая строить железные дороги. Построили и увезли обратно. Не надо здесь жить. Вы нам не нужны. Дальше начался совсем уже вот селекция, отбор. Если у вас есть ученая степень, доктор наук, прекрасно, заезжайте. Если у вас есть миллион долларов, тоже хорошо, заезжайте. Процедура получения гражданства радикально упрощается. Все остальные, ну, милые... Хорошая техническая специальность, жизненный опыт, рабочий стаж, да, давайте подумаем, пожалуйста, заходите. А вот эти вот барбосы непонятные из пустыни, а у вас какие рабочие, ученых степеней нет, работать вы не умеете и не хотите. Вы зачем их запускаете? Вот объясните. Ладно, еще можно понять, так устроено капиталистическое общество. Кто-то должен чистить сортиры, поэтому мы запустим мексиканцев чистить сортиры. Они их успешно чистят, но со временем наживают денег и остаются тут жить со своими мексиканскими особенностями в виде работы на наркокартели и все остальное. А тут давайте пол Африки запустим. И если вчера все это на границе работало и никого не пускали, просто никого, я это... Самое, по-моему, показательное – это поездки в Великобританию, где с тебя там 100 раз отпечатки пальцев, просмотр биографии, по приезду с тобой еще это разведка поработает, что ты к нам приехал-то, да, и неинтересно ли тебе с нами дружить. И, а теперь, значит, давайте миллионами запускать непонятно кого. И вот эти непонятно кто уже на улицах Белфаста отпиливают людям головы ирландцам. Это что вообще такое? Для чего вы их пустили? Какая задача? Если у вас задача уничтожить страну, напустив в нее какое-то абсолютно неуправляемое стадо, не желающее никуда встраиваться и имеющее цель ровно одну – насиловать белых баб и не работать. Вот, если вот эта цель, то у вас какое-то странное правительство.
А, нет, ну я, как бы, цель... я понимаю тех, которые, у которых цель не работать и насиловать белых баб. Ну, их можно,
да,
понять.
Да,
их,
да,
а вот
да,
тех,
конечно,
кто их пускает... Я, кстати, обращаю ваше внимание, Дмитрий Юрьевич. Ведь предыдущие... годы, да, обычно все-таки головы не пилили. А тут сразу две головы практически одновременно. И сразу же вспоминается...
Такого вопиющего точно не
да,
было.
Замечательная фраза, значит, стихотворение Маяковского, да, скажите, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно? То есть ровно как, значит, Лондон поругался с Вашингтоном, и начал срывать сделку Трампа с Ираном, тут же начали как бы на территории Великобритании резать головы. Я ничего не хочу сказать, но, знаете, как бы ложечки нашлись, а осадок остался.
Да, осадочек остался, да. Да.
Вот.
Ну, выглядит настолько дико, я даже не знаю, что сказать. Ну, как это? А местные жители при общении... Они, конечно, в масти англичане, люди тактичные, воспитанные и всякое такое, но там уже натурально бурлит так, что крышку вот-вот
сорвёт. Не, но вы же знаете, что изнасилование школьниц белых в Великобритании полиция не регистрирует.
Да, да, это же норма жизни.
Ну,
да.
Нельзя же обижать, как бы, диких людей. Они же, ну, как бы, они не виноваты, они дикие, у них так принято. Попробовали бы они, кстати, это сделать со своими школьницами.
Да, да. А с другой стороны, ну, как-то это, друзья, а вы же столетиями колониального владычества в этой самой Африке. Вот вы за эти столетия, вы там хотя бы что-то наладили, построили детские сады, школы, ПТУ, техникумы, институты, университеты, хоть что-то, промышленность там какую-то отладили, ну, чтобы у людей была работа, им не надо никуда бежать в вашу Европу. Ну, хоть что-то делали? Нет. А почему? А вот так работает европейская демократия. А теперь какие-то помои в голову заливают. Если они бегут из Африки от войны, ну, их можно понять, да, я тоже не хочу, чтобы в моей стране война была, бегут туда, где лучше. Так это вы организовали им все эти войны. Они не просто так там друг друга режут, а вашими европейскими стараниями. Ну, как так? Чушь какая-то, не знаю. Еще вчера, я помню, читал советские книжки про европейских наемников, как какой-нибудь там Боб Геннер со взводом белых солдат организовывал государственные перевороты и вообще всю эту Африку вертел на известном месте. Сегодня что это такое? Где же эти белые люди? Все закончилось вообще. Остались какие-то слюнявые идиоты, которые губят свои собственные страны. И я замечу, Британия еще дольше всех держалась, никого к себе не пуская. Они очень туда хотели, там, начиная с начала 2000-х, так их не пускали. Нет, в Англию очень тяжело было пробраться. И вот результат.
Ну, я хочу сказать, что в Англии, если говорить о влиянии, то там как бы даже не столько Африка, там куда страшнее Индия и Пакистан. И страшнее, ну, как бы, вопрос о том, как бы цивилизованные ли люди, индийцы и пакистанцы, ну, кстати, это люди одной, с точки зрения национальности, они, в общем, одно и то же, у них вероисповедания разные, но они уж точно совершенно не рассматривают Великобританию как нечто такое сакральное. Да?
И... Ну, они их ненавидят, мягко говоря.
Да, и, соответственно, вполне всерьез в Дели уже говорят о том, что надо как бы прибирать этот островок как свою колонию, да.
Может получиться, вполне, я даже не сомневаюсь. Они не так давно читал какую-то заметку, где индусы считали, какой экономический ущерб им нанесла британская колонизация. Точнее, там даже не про ущерб речь, а про то, сколько они добра вывезли из Индии. Ну, индусы насчитали 42 триллиона. Неплохие деньги, да.
Надо к этому добавить несколько организованных голодоморов.
И это тоже,
Последний голодомор был организован в 40-е годы во время Второй мировой войны, когда Черчилль вывез зерно, чтобы кормить Лондон. И там тоже пару-тройку миллионов
человек. В Бенгалии. Там даже фотографии есть, что вы там устроили. Я думаю, они им это не простят. Точно так же, как китайцы не простят столетия издевательства над Китаем и китайским народом. Как там было в песне у Владимира Семеновича? «Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения». Вот их ближайшее будущее.
Ну, понимаете, я как гуманист считаю, что подавляющая часть людей в этом ни в чем не виновата. А это, знаете, это как вот... Знаменитая история, да, про армянский погром в Баку, когда первые секретари, ну, а Алиев уже не был первым секретарем, был уже другой человек, и, соответственно, Демирчан в Ереване, они писали в Москву, дайте нам возможность, нам надо там 150 человек убрать, и ничего не будет. Надо. Вот беда состоит в том, что... персонажи, которые рулят, они зачастую вообще не рассматривают людей и их жизни как нечто значимое. И они не понимают, что когда они перегибают палку, то в результате это прилетает к ним бумерангом. Вот у меня все больше и больше ощущение, что Западная Европа стремительно приближается к этой палке, как у нас было в 1917 году. Вот да, все эти люди потом, начиная от священников и кончая всякими бывшими дворянами, очень долго. И сейчас, кстати, это видно, как они говорят, вот, нас обижали, наши семьи, еще что-то. Ребят, а вы что делали предыдущие столетия? Они говорят, вот, бедных священников. Я напоминаю, что Русская Православная Церковь, тогда еще называлась по-другому, объявила советскую власть своим врагом, и все священники были обязаны воевать с советской властью. То есть, с точки зрения формального законодательства, они были преступниками. А с точки зрения народа, почему был такой маленький корпус жандармов? Да потому что каждый штатный работник синода был обязан стучать о настроениях граждан, проживающих на его территории, которые к нему были обязаны ходить на исповедь. Они обязаны.
На исповедь, были. Да.
Вот. И тут есть целая куча. Поэтому, когда они, значит, начинают объяснять, что никто ни в чем не виноват, ребята, вот вы-то сейчас считаете, что ничего не будет и отвечать не придется. Ну, как бы, да, олигархи, банкиры наши, чиновники. Вот помяните мое слово, мы очень стремительно приближаемся к ситуации, когда отвечать придется. И, кстати, для наших вот этих вот, которые ухомячили деньги, да, у нас, конечно, не столько, сколько в Индии, но тоже немало. И вот они туда ухомячили, и теперь рассчитывают, что они туда поедут, и у них там все останется.
Да, отсидятся, да. Да, да.
Это
наивные.
Крайне наивные.
Я, кстати, применительно к Британии был отличный сериал. Я практически уверен, что вы его не смотрели. Называется по-английски «Adolescence», то есть это какой-то там подростковый возраст. 4 серии. Гениально заснятые, гениально сыгранные. Это вот редкий случай, когда можно порекомендовать посмотреть. Сериал про то, как подросток убил девочку в школе, зарезал. Там такой белый паренек, и, короче, там как полиция работает, как психологи работают, что с родителями происходит. 4 серии, немного, посмотреть можно совершенно спокойно. И чем это, собственно говоря, заканчивается? Я смотрел, ну, не сказать, разинув рот, но круто, сделано очень круто и очень интересно, вот. А потом выясняется, что, ну, это, естественно, по реальным событиям, а дальше выясняется, что, ну, в сериале мальчик белый, а на самом деле мальчик был черный.
И чем дело закончилось?
А зачем вы это? Он убил девочку.
Нет, а потом что?
Надо посмотреть. Вот, там бесполезно рассказывать, надо посмотреть. Но в жизни черный мальчик убил девочку.
Да.
А зачем вы его в кино взяли и перекрасили? Это для чего?
Ну как, зачем?
То есть, да, точно так же, как вот эти вот барбосы, когда предыдущего паренька кто-то резал, а приехавшая полиция заковала зарезанного, заковала в наручники, тот молит просто, меня ножом пырнули, помогите, но, не так уж тебе и больно, сообщила ему полиция. И вот следствие, и вот суд, и общественность требует, вы опубликуйте записи с камер сотрудников, потому что там все записывают. А констебль главный сообщает, нет, это повлияет на ход следствия и решение. Вот это да. Давайте улики из уголовного дела вынем, потому что они могут повлиять на решение. Вот это да. А мужику глаз вырезали, башку всю изрезали, а этого вообще убили. А вы тут, понимаешь, не наговаривайте. Это хорошие люди, у них все прекрасно. Сумасшедший дом какой-то, честное слово. Вот уж от кого мы такого не ожидали-то, а?
Да. Ну, я хочу сказать, что вообще говоря, в нашей стране, в которой справедливость – это очень важная штука, и если вы посмотрите, да, вот всю то, что называется антисоветщину, да, начиная от такой пропагандистской агитки, которая называется «Архипелаг ГУЛАГ», и кончая вот все остальное из этого же, там же все время одна и та же линия. С ними поступили несправедливо. Мы все прекрасно понимаем, что если посмотреть на как бы всех людей, то там как бы вот такая вот кривулька, да? Одним людям страшно повезло, с другими поступили несправедливо. Государство не может обрезать эти хвосты, это невозможно. Государство может сделать только так, чтобы эти хвосты были как можно меньше. И всегда можно найти людей, которых обидели, с которыми поступили несправедливо и т.д. и т.п.
Естественно, да.
Вот, ну, как бы я в своей жизни знаю там целую кучу моментов, типа, когда меня обижали. Да, я знаю, у меня много знакомых, которых обижали. Но дальше есть два варианта. Вариант первый – ты начинаешь бить себя пяткой в грудь и кричишь, поскольку меня обидели, то вот вы должны мне все компенсировать и на это жизнь положить. Вот, кстати, это вот такая вся диссидентура на этом построена. И на этом их, кстати, и ловят, да, западные спецслужбы. Во многом. Типа, ну, я просто могу сказать, да, когда меня не приняли в Московский университет, не совсем честно, то я поступил в Ярославский университет. А потом я перевелся. Вот. И я как бы с самого начала понимал, что меня не примут в Московский университет, но я... Мы не будем объяснять, почему, кто это делал, как делал.
Да,
но
да.
Как бы это была совместная операция спецслужб, некоторые части наших и не наших. Но дело не в этом, а дело в том, что если вы... Ну, как это, на обиженных воду возят. Вот у меня глубокое убеждение, что... государство должно минимизировать вот, вот эти вот обиды и помогать тем людям, которых обидели, но как бы чтобы они сами что-то делали. Но в современное западное общество – это общество, которое целенаправленно обижает своих граждан. Целенаправленно. И наоборот, компенсирует непонятно кому. И в результате вот эти непонятно кто становятся... профессиональными иждивенцами, которые говорят, нам должны, и мы ни в чем не виноваты, да, мы тут зарезали вашу девочку, так это не мы, потому что мой прадедушка был у вас рабом, и поэтому я могу резать вашу девочку, да, ну это просто...
Вообще вытворять все, что хочу, да, и ни за что не отвечать.
Да, и это, конечно, ситуация жуткая, и поэтому мое глубокое убеждение, что... Вот это вот западное либеральное общество умирает. Кстати, вывод для нас. Не надо стремиться в это общество. Вот не надо этого делать.
Ну, 30 лет пассатижами ухватив за причинное место, нас туда тянули. А теперь, оказывается, там вот так. Это... И все, что они нам навязывают, с нашими ценностями не совпадает никак.
Абсолютно.
Будем... Да, будем придерживаться наших ценностей, нашего интернационализма и дружбы народов, чтобы вот такой мерзости у нас не было.
И давайте не будем больше так делать. И на этом мы прощаемся с нашими слушателями
и
зрителями.
Михаил Леонидович,
спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Всё.
До свидания.
На сегодня все.